В будущем мы будем уделять больше внимания философской и теоретической подготовке. В связи с этим увеличится количество лекций, посвященных философии. В общем, с точки зрения самосвобождения, философия не является чем-то уж таким самым главным, поскольку самоосвобождение предполагает самоосвобождение концепций. Тем не менее, прежде чем что-то самоосвобождать, нужно кое-что узнать. К примеру, если ты не знаешь, какие у тебя есть ограничения, ты не можешь правильно работать дальше со своим освобождением. И когда у вас развитое ясное понимание многих философских вопросов, то ваше самоосвобождение значительно также вырастает. Если вы практикуете учение, для вас не должно быть проблемой теоретическая подготовка. Потому что высокий интеллект или ясное понимание вивека – это следствие присутствия. То есть, если вы находитесь в созерцании, для вас не составляет большого труда легко оперировать сложными философскими концепциями и в них разбираться. Разумеется, когда мы изучаем философию, мы не делаем из нее нечто самодавлеющее, поскольку, несмотря на любые изощренные философские концепции, все-таки наш главный метод является самоосвобождение. Так. Мы поговорим о понятии «мало». «Мало» означает загрязнение или нечистота, но я бы его оценил скорее как ограничение или ограниченность. Вот термин «мало» переводится как загрязненность или врожденное неведение, отбросы, ограничения, препятствующие свободному выражению духа. Часто, когда мы стремимся практиковать, мы чувствуем, что мы имеем ограничения. И, собственно, мотивация нашей духовной практики – это освободиться от ограничений. И мы в монастырь приходим, разумеется, для того, чтобы освободиться от своих ограничений и работать с ними. Но, у кого-то, еще есть какие-то мотивации. Получить диплом доктора ведантической философии, стать мастером, наставником других, повысить свой социальный статус. Однако это скорее уже какие-то следствия, более побочные результаты, когда мы приходим в монастырь. А все-таки настоящая мотивация, когда мы приходим в монастырь, мы приходим обучаться у мастера и приходим в общину для того, чтобы устранить свои ограничения и достичь просветления. И затем, чтобы связаться с глобальными силами просветления и, наконец, совершить великий переход из ограниченного состояния человека в состояние божества. И это подлинные цели в духовной практике. Итак, и когда мы приступаем к духовной практике, мы обнаруживаем эти ограничения. Существует три вида ограничений. Анава мало, майя мало и карма мало. Так что такое анава мало? Анава мало – это загрязненность ограниченного существования. Можно сказать, это нечистота, которая свойственна связанной ограниченной душе. Душа здесь определяется как ану, То есть Анна – это нечто очень маленькое, суженное, микроскопическое. Считается, что Анава Мала присуща целому, как врожденное неведение, присуща очень многим существам, как многим непросветленным небожителям, так и обитателям нижних миров, и людей в том числе. Считается, что Анава Мала лишает высшего сознания и свободы. Она скрывает нашу безграничность. И когда мы обитаем в ограниченном мире, в сансаре, она превращает нас в Ану, то есть нечто очень маленькое, суженное, лишая осознания своей божественной сущности. Ну, к примеру, это нечто то, что знакомо всем. К примеру, когда мы идем или разговариваем, или действуем, мы чувствуем себя маленькими, ограниченными. То есть мы ощущаем себя «я есть это тело», «ахам дехасме». Если мы не созерцаем, то эта ограниченность, она закрепляется и в качестве личного психологического портрета на подсознательном уровне постоянно присутствует. И у нас создается устойчивое ощущение себя как ограниченного, очень малого. Это и есть анава мала. То есть это загрязненность или такое ограничение, которое лишает нас высшего сознания и нашей беспредельной свободы. К примеру, вам никогда ведь, если вы не хороший, конечно, мастер созерцания, так не приходит в голову. Вышел из домика для медитации и сразу так умом пробежался по галактикам. Млечный путь, галактика Андромеды, поздоровался с божествами-правителями, пошел еще дальше. Это просто, если вы связаны анава мала, и вам это не приходит в голову. Разумеется, если вы созерцатель, вам это должно прийти в голову. Потому что практика созерцания устраняет анава малу, ограниченность малого существования. Говорится, что существует два вида анава мала. Первый вид анава малы – ограниченность я-сознания. Когда вы считаете чувство я связанным с телом. Второй вид анава мала – это ограниченность способности знать и делать, то есть проявляться. Ограниченность я-сознания – это ложное отождествление, другими словами. И об этом часто читались лекции. Когда мы впадаем как бы в такое жесткое определение себя и в такую жесткую самоидентификацию, что я – это именно вот я, нечто связанное с телом или с концепциями, с умом. Или с волей. Тем не менее, это всегда нечто, что наш ум скукоживает, сужает. И когда мы находимся в состоянии первого рода анава мала, и наш ум очень суженный и скукоженный, мы сильно подвергаемся внешним ситуациям. Внешние ситуации являются таким колоссальным влияющим на нас фактором. Ну, допустим, если наше сознание сужено, то какие-то небольшие даже взаимоотношения, проблемы вызывают то привязанность, то отвержение, то конфликт и, следовательно, страдания. К примеру, если мы представим сознание Бога, дух которого обнимает тысячи кальп времени и огромное пространство, невероятно, чтобы этот Бог мог испытать, к примеру, неприязнь или привязанность к смертному человеку. Ну, к примеру, там, какой-нибудь Прабху или Матаджи. Невероятно, чтобы ему могли испортить настроение из-за этого. Или чтобы он мог привязаться или даже влюбиться в такое существо. Потому что он, в принципе, отождествляет себя совершенно по другим параметрам. Но ограниченность я-сознания делает такого Бога именно зависимым. И есть легенда, когда бог Вишну принял тело свиньи, тело поросенка. И он забыл, что он бог Вишну, а стал кабаном. на него сильно подействовала Анава Мала. И когда небожители забеспокоились о том, что не выполняет свои функции, он послал свою эманацию в тело свиньи и обусловился. Брахма, Шива начали посылать ему разные знаки, видения, говоря: «Пробуждайся, ты же бог Вишну, почему ты забыл себя в теле свиньи?» А у него появилась супруга свинья, она родилась ему поросят, и он привык, ему нравилось как бы плавать в испражнениях, иногда даже поедать их и в навозе. И тогда боги поняли, что его сознание сильно сузилось из-за анава мало, ограничения я-сознания. И они как бы, пытаясь его пробудить, пришли к выводу, что это бесполезно. Очень сильное, омраченное сознание было. Тогда они все подстроили так, что хозяин свинью зарезал. И тогда у этого вепря, то есть у поросенка, возникло колоссальное страдание. И только благодаря вот такому сильнейшему шоку от потери там близкого человека, близкого существа, то есть свиньи, супруги, он внезапно вспомнил, что все есть божественная игра, и что он сам есть бог Вишну, а не кабан. И он пробудился таким образом. Второй вид ограниченности, или анава мала, это ограниченность способности знать и делать. Ну, к примеру, если вы человек, то вы, конечно, не Бог. А значит, вы не можете одновременно быть в 20 местах, во множестве лог, видеть прошлое и будущее, посылать свои эманации куда-либо, авеши, или не можете прозревать тысячи кальп вперед и назад. Все это скрыто для вас. Также вы не можете влиять на ход времени и пространства, на галактических духов, на божеств планетарных, на духов стихий. Как бы все это не подвластно вам. Также вы не видите многих существ подземных, к примеру, нагов, обитателей тонкого мира или души умерших. Не можете проникать в замыслы других и часто путаете. Часто не понимаете других, потому что другие думают по одному, а вы думаете по-другому. Потому что вы не можете проникать в мысли других, в чувства. Но много разных есть ограничений. Или часто вы не можете предвидеть какие-либо события, и события случаются, а вы к ним не готовы. Также вы не можете знать, как живут существа в других планетах и локах. Но все это мы не можем знать или чувствовать, потому что мы люди. Это и есть принцип ограничения. Это ограниченность способности знать и делать. Эта ограниченность способности знать и делать, она остается даже у богов. Если первый вид анава мала устраняется при просветлении, когда ваш дух становится безграничным, то второй вид анава мала остается, даже если вы стали ситхами или махасидхами, даже богом. Просто ваши возможности расширяются, но этому пределу нет конца. К примеру, существуют боги, обладающие знанием прошлого и будущего, способные менять судьбы людей. Но выше этих богов есть боги, которые творят локи, целая вселенная. Но выше этих богов существуют боги, которые творят совершенно в огромных масштабах. Это происходит потому, что каждый по-своему ограничен в своих способностях знать и делать. И, разумеется, наша способность как людей гораздо выше, чем способность животных. В мире животных ограниченность проявлена очень сильно. К примеру, собака не может читать сутры или добыть себе еду, так как это делает человек, или обеспечить себя условия. Она ограничена гораздо больше. Человек не может создать виман, как боги, перемещаться на нем со световой скоростью. Это все влияние второго ограничения или способности знать и делать. Так, все это разновидность нечистоты, которая присуща отождествлению. Эта анава постепенно устраняется по мере того, как мы раскрываем природу ума. и ограниченность сознания устраняется полностью. Но второй вид ограничений устраняется не сразу, а постепенно, по мере овладения пранами. Как может проявляться еще мало? Мало может проявляться в виде клеш. Когда мы практикуем, мы сталкиваемся с различными клешами. Клеша также является разновидностью мала или нечистоты. Духовный путь монаха заключается не только в том, чтобы обретать сверхъестественные силы, изучать философию, но еще в том, что он практически воплощает философию, очищая собственный ум или полируя себя от клеш. И святые говорят так, что если клеши очищаются, значит твое самоосвобождение работает правильно, а если клеши не очищаются, значит твое самоосвобождение есть что-то ошибочное. Как переживаются клеши? Но в основном говорят, что существует 5 клеш. Первая – это авидья, невидение. Вторая – асмита, эгоизм. Третья – рага, привязанность. Четвертая – двеша, отвращение. Пятая – абхинивеша, побуждение знать и действовать в соответствии с предыдущими 4 клешами. Все эти клеши также можно отнести ко всем 3 мало. И фактически практиковать путь монашества – это постоянно освобождать свое сознание от таких ограничений и от клеш. Следующее ограничение называется майя-мала. Майя-мала переводится как «загрязненность многообразия». Это самый тонкий из всех видов нечистоты майи. Ну, считается, что майя-мала связана с отклонениями в практике созерцания. Она связана с очень тонкими состояниями ума, уровня будхи. К примеру, когда вы созерцаете, есть разные состояния. И на каком-то уровне вы переживаете возвышенное состояние. Но эти возвышенные состояния также бывают разными. И вот в основном считается, что загрязненность многообразия связана с сознанием непросветленных богов, или богов мира формы, или практикующих созерцание людей, которые достигли успеха в практике, но тем не менее у них еще остались какие-то ограничения. Так что это за загрязненность многообразия? Во-первых, это различение или различие между субъектом и объектом, то есть наличие двойственности. Второе – это различение между объектом и объектом. Третье – различение между субъектом и субъектом. Таковы эти различения. Ну, к примеру, двойственность, проявляемая, когда вы видите объект и отождествляете «я есть я», а объект – это объект, это первый вид этой майя-малы. То есть, всякий раз, когда вы не находитесь в интеграции и воспринимаете что-либо, проявляется такая двойственность. Что за двойственность между субъектом и субъектом? Когда вы думаете «вот это я, а это другой человек», или когда вы думаете «я друг вот этого», или «мы с этим враги», или «у нас с этим антипатия, а с этим симпатия». Когда всякий раз у вас возникают какие-либо отношения субъекта и другого субъекта, или вы думаете «это я, а это божество», не интегрируя его правильно, находясь в двойственном поклонении, или вы думаете «это я, а это дух, демон, который пришел мне чинить препятствия». То есть, когда у вас есть понятие о других субъектах. Или вы думаете, это я, это какой-либо демон, не понимая, что демон есть часть вашего сознания или проявление вашего глобального ума. Когда всякий раз у вас возникают какие-либо взаимные отношения с другим субъектом, у вас как у субъекта. Это тоже тонкая загрязненность многообразия. Ведь с точки зрения Адвайты нет никакого духа вне вашего сознания, нет никакого божества вне вашего сознания, нет никакого другого существа вне вашего абсолютного сознания, нет никакого другого демона вне вашего абсолютного сознания. Только двойственность дает вам возможность воспринимать таким образом. Наконец, третья разновидность майя-мала или загрязненности многообразия, когда вы различаете между двумя объектами или между многими объектами. То есть, когда нет единого вкуса. Ну, допустим, думаете, это чистое, это нечистое, или это плохое, это хорошее. Это нравится, это не нравится. Отдаете предпочтение каким-либо вещам, событиям или объектам. Выделяете одно, отвергаете другое. Если же вы находитесь в интеграции, все эти разновидности мало, они исчезают. Причем они исчезают не то, чтобы они исчезают полностью. Они могут проявляться, но как часть игры или как лилы. На глубинном уровне вы видите единый вкус всех объектов и не различаете их в сущностном смысле. Но на относительном или на поверхностном уровне ваша различающая мудрость позволяет их ими оперировать. Фактически, вся запутанность кармы и многообразие ситуации возникает из-за майя-малы, из-за многообразия объектов. Ну, допустим, человек находится в Барда, приходят слуги Ямы и говорят, тебя нужно отправить в такое-то место. Нам приказано тебя отправить в такое-то место. Его приводят к Читрагупте. Тому, кто записывает все события живых существ. Если в древности Читрагупта там показывал, откладывал черные и белые камушки, или показывал книгу, разворачивал книгу в жизни. Но сейчас подсознание изменилось. То сейчас, скорее всего, Читрагупта наберет на компьютере ваши данные, ваш персональный сайт. Это так, потому что астральный мир меняется одновременно сознанием людей. Те ады, которые были для людей 2000 лет назад, они существовали в их кармическом тоннеле, в их тоннеле реальности. Но сейчас люди попадают в другие ады. В этих адах есть огнеметы, тюрьмы с видеокамерами, электрические стулья и многое чего. И стражники применяют все те методы, которые их окружали при жизни. Это просто энергии, которые подсознание интерпретирует. И если у вас есть это майя-мала, ваше сознание будет полностью отождествлено с этой обстановкой, оно не сумеет самоосвободить. И, к примеру, если вам будут какие-либо показаны самскары, то ваше двойственное сознание откликнется на них, и ваша самоидентификация понизится. Обычно так происходит в Барда перерождение. Но если майя-мала не будет загрязненности многообразием, вы будете просто пребывать в едином вкусе. Ваша бхава и ваше присутствие не потеряется. Что стражники ада, что Читрагупта, для вас будет единой игрой божеств мандали, а сами вы останетесь в чистом видении. Ситуация предстанет сразу же самоосвобожденной. Последняя разновидность малы называется карма-мала. Карма-мала – это загрязненность, основанная на эгоистических побуждениях. Она связана с деятельностью, и она проявляется как ответственность, как чувство вины, как подсознательное отождествление с какими-либо действиями. Ну как можно описать карма-малу? Карма-мала основана на двух других малах, то есть на анава-мале, нечистоте ограниченного сознания, и на майя-мале, нечистоте многообразия. Когда у вас возникает чувство делателя, когда у вас возникает привязанность к деланию, когда у вас возникает отождествление с результатами делания, когда всякий раз возникает чувство «я делаю», карма-мала всегда связана с действием, движением. К примеру, вы делаете что-либо и схватываетесь деланием, или возникает развлечение, из-за этого происходит беспокойство в сознании. Ответственность, можно сказать, это вещь неплохая, если она исходит из вашего присутствия. Тогда она становится эквивалентом осознанности. Но если она происходит не из осознанности, а из ограничения, ну это проявление двойственности. Ну, к примеру, вы делаете что-либо, у вас возникает чувство вины, отпечаток какой-то в сознании, который вас беспокоит. Допустим, кто-либо занимается служением, привязывается к нему. Из-за этого служения он медитирует в ретрите, но это служение отпечатывается в его сознании. Или он испытывает ревность к другому. Или он не может хорошо созерцать из-за того, что у него есть какие-то мысли по поводу служения, но эти мысли не могут самоосвобождаться. Все это происходит потому, что у нас есть сильное отождествление с «я», которое действует. Мы как бы не склонны чувствовать, что некие тонкие праны или силы действуют через нас. А мы склонны создавать иллюзию «я-сознания», узкого ограниченного «я-сознания», которое желает само контролировать ситуацию или желает само в ней участвовать. Эти три малы являются как бы антиподом трех пробужденных тел. То есть, если вы поймете, когда мы полностью очищаем три малы превращаются в три просветленных тела. Карма-мала становится ситха-деха, пробужденным проявленным телом. Анава-мала, полностью очищенная, становится джняна-деха. И майя-мала становится полностью пробужденным пранава-деха, то есть телом блаженства, состоящим из вибрации. Для того, чтобы реализовать эти три тела, нет другого выхода, как очистить эти три малы или три ограничения. Самый главный из них считается анава-мала, то есть ограничения, связанные с чувством «я», с чувством индивидуальности. Две другие малы проистекают из-за того, что анава-мала в первую очередь не разрешается. К примеру, когда мы практикуем атма-вичару, божественную гордость, мы как бы сразу пытаемся бить в самый центр этого ограничения, а именно разобраться с чувством «я». Потому что пока с чувством «я» мы не разобрались, две другие малы очень легко могут нас вводить в ограничения. К примеру, ответственность за деяния кармические, несамосвобожденные, или чувство многообразия, связанное с разделением на субъект, себя и другой субъект, на объекты. Все это проистекает из-за непроясненности в самоидентификации. Ну, к примеру, представим себе послушника или кандидата в послушники. Он говорит, я хочу стать послушником. Ему Страшдхарма говорит, очень хорошо, стандартная схема, проходите испытательные задания, подавайте документы. Он начинает проходить испытательные задания. внезапно появляются некие новые обстоятельства, обнажается некая новая грань в его сознании. И он отказывается от своего решения. Потом проходит 2 месяца, он снова пишет письмо: «Дайте мне новое задание, я снова хочу стать послушником». Ему снова дают новое задание. Это происходит еще раз. Тогда я беседую с ним лично, говорю: «Ну как бы, почему вы так поступаете? Мы не можем вам бесконечно давать задания, вы не можете бесконечно их проваливать. 3 задания и больше мы не будем вам их давать». Он говорит: «Просто вот такие обстоятельства, у меня открылось такое сознание, я все по-новому переоценил, а теперь я еще раз переоценил». Это означает, что у нас открывается какой-то новый слой сознания, и наша мотивация тоже меняется. Это и есть принцип, когда действует анава мала, непроясненное я. И тогда он сам спрашивает: «Вы не скажете, почему у меня так происходит? Почему я не могу принимать решения и выполнять их?» Я ему отвечаю: «Потому что вас нет еще. Чтобы выполнять решения, нужно быть. А вас нет, как вы можете принимать решения?» Он удивляется: «Как это меня нет? Вот он я». Я говорю: «То, что вы представляете собой, это еще не вы. Вам предстоит только родиться. Потому что, чтобы принять решение, вы должны состояться, вы должны быть». Что значит «быть» в нашей терминологии? Это значит жить на уровне тонких тел, на уровне каузального тела и действовать оттуда, на уровне будхи, интуитивного сознания. Если вы даете команду на уровне будхи, принимаете решение на уровне будхи, невероятно, чтобы ваше намерение не воплотилось. Вы можете выполнять все, что угодно, и вы можете это реализовать. Но если вы принимаете решение с уровня манаса, или еще ниже, с уровня эмоций, или с уровня ментальных концепций, то обнажение новых ситуаций приведет к тому, что эти праны собьют ваши намерения. Так действует анава мала, то есть, когда не прояснена самоидентификация. Если самоидентификация не прояснена, нет ответственности подлинно исходящей из каузального тела за какие-либо, ну, любые деяния. Тогда я рекомендую человеку заняться самоисследованием, чтобы устранить анава малу, непроясненность в отношении я, себя. Когда анава мала устраняется, то мы по-настоящему несем ответственность за любой наш шаг. Мы можем принимать решения, и эти решения вряд ли чем-либо могут быть поколебленными. К примеру, если какой-либо человек, открывший интуитивное сознание, начинает практиковать, то ни клеши, ни препятствия духов, ни расположение планет не могут как-то поколебать его сознание, потому что его интуитивное сознание глубже и тоньше. И фактически то, что в первую очередь стремится пробудить мастер в ученике, это устранить анава малу. Потому что пока анава мала не устранена, всегда будет глубинное такое экзистенциальное замешательство в отношении самого себя. Ты как бы сам не знаешь, кто практикует в тебе, кто чего добивается. Устранить анава малу означает достичь какой-то первой стадии просветления. Тогда 2 другие малы, майя мала и карма мала, то есть ограничение многообразия и ограничение схваченности действием, постепенно тоже начинают исчезать. К примеру, когда вы практикуете божественную гордость или атмавичару, это прямой путь к устранению анава малы. К примеру, что означает обрести божественную гордость? Это значит как минимум овладеть пхавой, расширенным глобальным сознанием, способностью проявлять намерение санкальпу и добиваться ее решения. И если ты овладеваешь божественным сознанием, это означает, что ты можешь выполнять какие-то сложные практики, оперировать какими-то глобальными категориями. У тебя достаточно для этого энергии. Oh.